Радио «Спутник». Новости.
В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья. Ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений нет. Тем временем СМИ сообщают о ходе переговоров по Украине в Джиде. По их данным, саудовским властям был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Россию о нем проинформировали. Приказ Владимира Зеленского наступать на запорожском направлении уничтожает армию страны. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он напомнил, что Россия выстроила несколько мощных укрепрайонов, об которые разбиваются наступающие украинские бригады. ВСУ начали 4 июня контрнаступление, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции. Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться до саммита «Большой двадцатки», который должен пройти в сентябре. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского дипломата. Накануне в Джиде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представители около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз. В свою очередь президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Украинские военные модернизировали советские боевые самолеты для использования предоставляемого Западом вооружения, в частности ракет Storm Shadow. Об этом заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Его слова приводятся на сайте офиса Владимира Зеленского. По его информации, в День воздушных сил ВСУ Олещук заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot, а также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24, истребители Су-27 и МиГ-29. Водитель за рулем иномарки на севере Москвы насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии. Его ищут. Об этом сообщили в столичной госавтоинспекции. При этом там отметили, что в данный момент устанавливается местонахождение и личность водителя. Жители Краснодара попросили экономить электроэнергию из-за большой нагрузки на энергосистему в жару. Это следует из сообщения в единой дежурно-диспетчерской службе краевой столицы. Отмечается, что это связано с возросшим потреблением электроэнергии в жару из-за активного использования систем кондиционирования и холодильного оборудования. Температура воздуха в Краснодарском крае достигает плюс 40 градусов. Жара в регионе ожидается до 9 августа. И пока это все новости к этой минуте. В самых значимых событиях в стране и в мире разберемся вместе на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Разворот на восток.
Продолжаем разговор. Востоковед Турал Керимов. В студии «Радио Спутник» к нам присоединяется Фархад Ибрагимов, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». Фархад, приветствую.
Добрый день.
Я Алексей Осин.
Привет, теперь Фархад.
Приветствую. Переходим к теме странных, с моей точки зрения, каких-то непонятных переговоров, которые организовала Саудовская Аравия в Джидде, втором по значимости городе страны.
Леша, давай мы договоримся все-таки, а то мы интригу оставили.
Да, хорошо.
И я там в конце говорил, что я не буду приводить цифры, буду приводить, потому что теперь-то у нас время есть, там оно заканчивалось. Какие цифры, да? Вопрос был в чем? Почему Турция проявляет такую настойчивую активность по африканскому направлению? Значит, за 7 месяцев этого года, то есть с 1 января, получается, да, с начала января по конец июля, экспорт Турции составил 143,5 миллиарда долларов. При этом, значит, импорт превышает эту цифру на 74 миллиарда.
Импорт из Африки?
Нет, в целом.
А, вообще?
Да, то есть Турция импортирует практически в половину того, что экспортируют. И это очень большой дефицит внешней торговли. И, естественно, многие рынки, в в том числе близлежащие. Да? То есть Ближний Восток, Закавказье, Средняя Азия, Европа тем более, с которой у Турции, кстати, есть соглашение о свободной торговле. Долгое время это была единственная страна, имевшая такое соглашение, не входящее в Евросоюз, но теперь вторая такая же есть держава, это Великобритания после выхода из ЕС. Ну, про Юго-Восточную Азию вообще не говорю, про Южную Азию тоже не говорю, хотя огромные рынки. Действительно, крупнейшие сейчас, наверное, по покупательской способности, если да, посмотреть, и по количеству, значит, демографическому. Но Африка в перспективе является, и сейчас является, если не говорить по покупательской способности, то 1,5 миллиарда и свободная экономическая зона, африканская, общая африканская, континентальная свободная экономическая зона, это действительно привлекательное направление для всех и для нас в том числе. Ведь у нас же тоже во главе угла стоит именно африканский рынок. Но если мы пытаемся залезть туда, играя в долгую, то турки хотят повторить, условно говоря, успех своей своего военно-промышленного комплекса, оборонной промышленности. То есть предложить те проекты, которые могут позволить получить быструю окупаемость. И, естественно, поэтому Анкара позиционирует себя как один из центров, новых центров, вне континентальных, который может решать так или иначе международные и африканские, по африканским проблемам, имеет свое видение, которое очень близко, да, и понятно.
И в преддверии возможной войны, конечно, кирпи с байрактарами там пригодятся. Так надо понимать.
Да, не только. Они же, кстати, это же не первый регион, да, где они так или иначе, там, на Балканах, например, они же продают совершенно спокойно, и у них покупают спокойно и сербы оружие, и Косово, и албанцам они продают, и болгарам они продают. То есть здесь совершенно позиция такая, что если не продашь ты, продаст кто-то другой. И почему бы упустить эту выгоду? Да, я, собственно говоря, я считаю, что ответ именно в этом. Главные экономические проблемы. Все остальное это потом. Естественно, турецкие власти, как и все остальные власти других стран, сначала должны думать о своей собственной выгоде и о своих собственных национальных интересах. Как это, кстати, делает сейчас и Саудовская Аравия, да, проводя, значит, серию переговоров в Джидде по украинскому вопросу. Я сразу обозначу свою позицию на этот счет и свое мнение. Угу. Последний год, с вашего позволения, последний год у нас три направления по переговорам вырисовываются. На уровне глобальных держав на себя взял инициативу Китай. Да, и постоянно Ван И, который сейчас является специальным представителем Центрального комитета Компартии, министром иностранных дел в одном лице, он же ездил до того, как Цингана отстранили от исполнения обязанностей, он же был продолжительное количество времени и в Украине, и в Европе, и к нам приезжал сюда. И во время контактов с американцами постоянно эта тема фигурирует. Это такой действительно глобальный уровень, Китай глобальный игрок. Есть уровень восходящих держав, да, это Турция, которая модерировала, будучи еще и соседкой этого региона, страной Черноморской тоже в том числе, модерировала многие процессы и по обмену пленными, и по зерновой сделке, и по каким-то другим вопросам, которые касаются...
Но переговоры-то там тоже были.
В Стамбуле, да, которые касаются и региональной безопасности в том числе. И есть еще один трек, это глобальный юг. Страны глобального юга, которые mm-hmm. не претендуют сейчас на какую-то сверхрегиональную роль, или же тем более на роль какой-то глобальной сверхдержавы, но при этом их очень много, они все чаще и активнее высказывают свою позицию и заинтересованность по тем или иным вопросам. И вот Саудовская Аравия, как мне кажется, сейчас пытается стать таким глазом этого глобального юга. Подчеркивали же они специально, что приглашают и те страны, которые имеют так или иначе причастность экономическую или же финансовую, энергетическую к происходящему, продовольственную, для того, чтобы выработать некую единую позицию глобального юга. Инициатив много, много кто что говорит, много кто пытается как-то поучаствовать, кто-то помочь, а кто-то, в принципе, обозначить, что он тоже там отметился, условно говоря. И вот Саудовская Аравия, мне кажется, сейчас пытается стать таким неофициальным представителем этого глобального юга и канализировать голос этого глобального юга по отношению к кризису на Украине. Получится ли это у Реда, это действительно очень большой вопрос.
А можно без России это делать? Ну, это же очевидно, что нет.
Сформировать позицию глобального юга в принципе можно. Но выступать посредником или же инициатором каких-то серьезных инициатив и переговоров без одной из сторон, да, непосредственно участвующих в данной ситуации, конечно, невозможно. И тем более Россия — это не та страна, которая... там, это не Ирак образца 91-го года, да, когда можно собрать какую-то коалицию, приплыть к его берегам, даже если по действительно праведным мотивам, я не знаю, освободить Кувейт или же защитить Саудовскую Аравию, а потом навязать ему свою волю кассетными бомбардировками или там бомбардировками объединенным ураном, санкциями и прочим. Это так не работает. Это невозможно. Я не говорю, что там Саудовская Аравия что-то такое пытается сделать. Нет, конечно, и в мыслях у них не было, и более того, я уверен, в первых рядах они будут, кто будет против, если кому-то в голову нечто подобное придет. Но все должны осознавать, что невозможно говорить в современном мире, даже не то, что с великой державой невозможно говорить с позиции силы, а со многими другими странами, вон с тем же Нигером, да? Ну, что вот им угрожают там непосредственно их соседи. Немало, кстати, немалую силу они представляют с точки зрения возможной интервенции военной. Или же та же Турция, да, как на ее давят все. Ну, очень часто они не идут ни на какие уступки. Если идут, то только четко, конкретно понимая свою выгоду в краткосрочной перспективе. Я же не говорю про долгосрочную. Естественно, всем понятно, что нет перспектив ни у каких инициатив, которые не будут согласованы с Россией.
Фархад.
Разделяю абсолютно мнение Турала. Надо сказать, Алексей, что, в принципе, согласен с тем, что без учета мнений наших, скажем, без учета России, нельзя принимать решения, выносить какие-то там дискуссии и, скажем так, принимать какие-то декларации, резолюции и так далее и тому подобное. Ведь на самом деле Запад же очень алогичен, с одной стороны. С другой стороны, понятно, почему они так себя ведут. Так если вы, они постоянно говорят, что Россия и Украина являются сторонами конфликта, это их слова, что мы стороны конфликта в этом вопросе. Так почему вы сторону конфликта не зовете на саммит? Логично, да? А не хотят нас слушать, потому что прекрасно понимают, что мы на карту переговорную выложим огромное количество, собственно говоря, вопросов, которые будет очень неудобно слушать ни представителям киевского режима, ни, собственно говоря, Западу самому. А Саудовская Аравия, как Турал хорошо подчеркнул, как раз-таки исходит из того, что она пытается проявить себя как актор, который уже не находится в фарватере западной политики и подходит под контролем США и так далее, а выступает в качестве такого некого независимого игрока, способного предоставить свою площадку для того, чтобы на нее, на этой площадке были урегулированы даже такие тяжелые вопросы, как украинский кризис. Потому что, как бы, в принципе, каждый сейчас пытается примерить на себя одеяло, даже, например, соседней Саудовской Аравии по заливу. Иран тоже как-то заявлял о том, что изначально, что они тоже хотели бы предоставить свою площадку. Каждый пытается выиграть на этом. Турция постоянно об этом заявляет, да, Китай заявлял, там, Индия и так далее, и тому подобное. Глобальный юг — это у нас кто, в принципе? Это Южноафриканская республика, это Бразилия, это та же Саудовская Аравия, это Индия. Это все те страны, которые, как бы, не определились, с одной стороны. И их неопределенность подразумевается Западом как поддержка России автоматически. Как бы некоторые страны говорят, что, слушайте, мы не вмешиваемся во всю эту историю, вот пусть сами разбираются, без нас. Да, и не будем мы в угоду Запада, в угоду там некоторых европейских высоких чиновников разрывать свои отношения с Россией. С какой-то стати. Да, и мы это видим на примере той же Турции, Ирана. По-разному можно относиться так, как они могут себя вести, те или иные страны, в том числе и та же Турция, тот же Иран. Тем более, хотя говорят, Тегеран заявил о том, что он поддерживает инициативу Саудовской Аравии по проведению этих мирных переговоров в Джидде, да. А по-разному можно относиться. И вопрос у меня, на самом деле, тоже здесь немало накопилось. Но так или иначе, каждый из них выступает за сохранение и развитие своих отношений с Москвой. Вопрос является принципиально значимым. Американцев это, понятное дело, не устраивает. Они пытаются через подобного рода саммиты как раз-таки их консолидировать под своим крылом, а потом уже, собственно, давить на нас и заодно еще выстрелить в одного зайца, подразумевающего, как бы, ну, скажем так, отдаление наших партнеров от нас самих. Ну, вот смотрите, вот они были с вами в рамках БРИКС, в рамках ШОС, в рамках каких-то других организаций, G20 того же самого, а вот теперь мы всех переманили на свою сторону. Ясное дело, что все эти страны, ну, во всяком случае, многие из них уж точно, на эту уловку поддаваться не будут, но то, что на них будет оказываться колоссальное давление, я лично не сомневаюсь. В частности, на Индию то же самое. Ведь они сейчас акцентировали внимание на два вот этих региона, как раз-таки в основном, даже сколько не ЮАР, сколько не, даже не Латинская Америка, потому что Латинскую Америку считают своим задним двором. Они сконцентрировали свое внимание на Индии, на Пакистане и на, собственно говоря, Ближнем Востоке, потому что это тот самый регион, который очень быстро и динамично развивается. Это страны, которые действительно в последнее время, долгое время находились, ну, из Индии исключаем, а вот страны Залива и Пакистан находились очень долгое время под прямым американским, или чуть ли не даже управлением фактически, да, зависели полностью на том, что скажут в Белом доме та или иная администрация, причем неважно, будь это демократы или республиканцы. А за последние несколько лет карты очень серьезно изменились. Мы видим с вами, что ближневосточная политика США претерпела очень серьезные изменения, они потерпели крах. Кстати говоря, это показательно того, что ровно год назад, я думаю, Турал мне даже не даст соврать, как раз-таки проходило ближневосточное турне Байдена, которое фактически обернулось для него, ну, чуть ли не крахом, как описали очень многие эксперты, аналитики. И вот спустя год они пытаются эту карту вновь обыграть, дабы показать, что вы нас со счетов не списываете. Мы еще являемся супердержавой, способной влиять даже на такие страны, как Саудовская Аравия, которая пытается выйти из-под нашего зонтика, но мы этого сделать им не дадим. Поэтому этот саммит Джиди, он как раз-таки является вот этим показателем. Ну и потом американцы хотят таким образом еще и возвеличить киевский режим, такой, знаете, психологический пропагандистский факт. Мол, вот этот киевский режим, который является абсолютно объектом, понятное дело, что Зеленский ничтожество, звать его никто, он никто и звать его никак, да? Но вот это ничтожество нужно возвеличить до такого состояния, что вот он якобы настолько интересен мировому сообществу, что его принимают везде. Почему его представитель, глава, значит, МИД киевского режима,
Кулеба, да.
Кулеба поехал в Пакистан с 93-го года, да, вот, пока мы были вот в отпусках, мы тоже обсуждали на ваших коллегах, на радио «Спутник» об этом. Почему, с каких это пор Украина вдруг стала интересна Пакистану? Ясное дело, что вопрос один. Первым долгом, чтобы убедить пакистанцев, чтобы те передавали оружие, амуниции, и если возможность есть, то еще и каких-то кадров офицеров. Кстати говоря, по некоторым данным, Пакистан отказался этого делать, скажем так. Гуманитарку и вооружение отправят по тайным, по третьим там каналам, по вторым, а вот, собственно говоря, напрямую работать не будет. И, собственно говоря, оторвать Пакистан тот же самый от России. Потому что Пакистан, несмотря на то, что там сменилась власть в результате военного переворота, сейчас другие совершенно люди, Шариф и его клан, они все равно стремятся к развитию отношений с Россией. То есть все это делается во имя этого. Это все такая, знаете, шахматная такая доска. Игра, партия, которую они играют в долгую. И это все, я считаю, я, на мой взгляд, абсолютно, и мне так это видится, взаимосвязи одной цепи, чтобы показать, что они действительно чего-то стоят, что весь мир заботится о киевском режиме, что на самом деле не является таковым.
Коллеги, два момента, которые нужно отметить, мне кажется, да, один из них заключается в том, что итоговой резолюции по этой встрече не предполагается вообще, в принципе. И второе, ну, я сегодня прочитал, что Украина перестала настаивать, да, на формуле Зеленского.
Да, да, да.
И поэтому, вот вы абсолютно правы, Фархад, тут ситуация не то, о чем там говорили, а о чем они могут говорить. Просто там за все хорошее, против всего плохого. А факт приезда тех или иных делегаций и так далее. Есть Китай. Действительно, Китай на полях встречался, ну, в смысле, Лихуэй встречался с Джейком Салливаном, они переговорили на эту тему. А с другой стороны, Мексика отказалась приезжать, Бразилия отказалась, да, а ЮАР приехал.
А потому что тут тоже, да, надо понимать, угу. Китай и Соединенные Штаты, они приехали как великие державы, как сверхдержавы. А в качестве кого приглашали Бразилию и Мексику? В качестве... опять же, глобального юга. А это не те страны, которые себя сейчас считают глобальным югом. Они себя считают ведущими региональными державами. И Бразилия — это член БРИКС. Мексика много раз, в общем-то, высказывалась о том, что может в любой момент рассмотреть членство в этой организации. Нужно понимать, да, что и несмотря на то, что да, Мексика действительно имеет напряженные отношения с Соединенными Штатами, до сих пор Соединенные Штаты являются экономическим партнером номер один. для Мексики. И там практически 4000 километров общей границы, культурные связи, огромное количество мексиканцев или бывших мексиканцев, потомков мексиканцев, которые проживают в Соединенных Штатах. И не учитывать эти реалии, страна, которая в свое время половину своей территории потеряла после войны с Соединенными Штатами, не может, не то, что там американцы на них нападут, нет, нет, конечно, они сейчас пытаются отгородиться от них даже стеной, так или иначе, да, но они не могут позволить себе не учитывать свои экономические интересы. В Мексике производится больше автомобилей, продаваемых в Соединенных Штатах, чем в самих Соединенных Штатах, там, по некоторым данным. Ну, то есть, это там один из, да, из факторов. Но при этом в качестве, опять же, своей позиции как восходящей региональной державы мексиканцы не хотят туда ехать, даже несмотря на то, что сами американцы поехали, потому что они не хотят сидеть за там, общим столом, где американцы сверхдержава, а мексиканцы это, это глобальный юг. Да? И то же самое с бразильцами. А бразильцы, они еще и входят в БРИКС, и для них участие в этом формате это не то же самое, что, например, для Индии и для Китая. Ну, потому что Китай общепризнанная сверхдержава, а Индия неофициальная сверхдержава. То есть ее мало кто называет сверхдержавой, но по всем своим параметрам она в любой момент может стать, да, этой сверхдержавой, так или иначе. И для Южной Африки и для Бразилии участие в этом формате сверхдержав, восходящих сверхдержав или альтернативных сверхдержав глобальных, это, конечно, очень важно. На прошлой неделе с Андреем Глебовичем Баклановым мы говорили про Саудовскую Аравию и про возможную нормализацию отношений с Израилем. И Андрей Глебович действительно вспомнил важную инициативу саудовскую, которую Эр-Рияд и сформулировал более 20 лет назад, касаясь палестинского кризиса, арабская инициатива, так называемая. И сейчас это, конечно, не попытка сформулировать какую-то арабскую инициативу, но это действительно попытка сформулировать новую альтернативную инициативу по Украине со стороны Саудовской Аравии. Даже вот то, Леш, да, что ты приводил о том, что Украина, например, отказалась или же перестала требовать...
Ну, я так читал.
Мы все по сообщениям СМИ, естественно, конечно, и источников. Получаем информацию сейчас.
Завтра выяснится, что выступит какой-нибудь подоляк условный, да, и скажет, а вы знаете, вот мы на самом деле настояли, мы еще там чуть не победили, Зеленского все услышали и так далее. Там зрада пройдет самое настоящее. Так что от них все, что хочешь, можно ожидать.
Дело-то как раз, вот я к чему веду, Фархад, это к тому, что одно дело договориться в рамках арабских государств, где Саудовская Аравия непререкаемый, да, и тогда был, и сейчас, в общем-то, признанный авторитет. А другое дело это попытаться объединить весь глобальный юг, еще и под присмотром имеющих диаметрально противоположные взгляды сверхдержав там, в лице США и Китая. А США это все-таки сверхдержава, которая пока еще обеспечит безопасность Саудовской Аравии, а Китай это с огромным отрывом торговый партнер номер один уже продолжительное количество времени у Саудовской Аравии. И вот попытка сформулировать эту единую позицию это главная цель. И вот то, что, может быть, даже не будет никакого итогового документа, мне кажется, они даже не ставили такую задачу. Это главная цель. Но сейчас в рамках этого нужно сначала всех услышать и понять, кто и что из себя представляет, кто и что предлагает, и понять, как это все объединить может быть.
Wall Street Journal, упомянутый вами, как раз-таки уже в своей статье отметил такой момент, что вот начал уже потирать ручки радостно, что вот видите, Китай уже прибыл, значит, у Китая серьезный сдвиг, видите ли, в пользу киевского режима, потому что господин Хуэй прибыл как бы на саммит и встретился там с Салливаном и так далее. Ну, во-первых, надо сказать, что в рамках этого саммита могли обсуждать не только киевский режим, китайско-американские отношения ограничиваются не только киевским аспектом, там еще целый ряд вопросов и разногласий, противоречий, так что я думаю, что как раз-таки это была дополнительная возможность, была использована для того, чтобы обменяться мнениями, что называется, и понять, на какой стадии находится в данном моменте отношения между Пекином и Вашингтоном. Но все же мне подсказывает моя, скажем так, чуйка, что, в принципе, данный саммит был проведен не сколько ради того, чтобы реально разрешить ситуацию, да, тем более там не было учтено нашего мнения, что вообще, я считаю, это театр абсурда, да, а то, что, в принципе, им нужно было провести вот этот пропагандистский, скорее, психологический эффект, дабы продемонстрировать, что они действительно весь мир заботятся об этом вопросе.
Ну, не что, получилось. Не... Китай же сказал, только что в новостях было, так. Китай сказал, что нужно учитывать красные линии и заинтересованность России.
Да, и поэтому как бы зрада,
Я вот все-таки с точки зрения Саудовской Аравии призываю смотреть, а для Саудовской Аравии это тоже, на самом деле, очень важный фактор. Ведь они же себя как нейтральная сторона преподносят. И для них это, на самом деле, это плюс в копилку. Что вот, как бы, да, есть мнение Китая, особое мнение Китая, и мы с уважением к этому относимся. То есть нельзя нас обвинить в каком-то предвзятом отношении.
Да.
Там, или же, что мы как-то скрыто симпатизируем Украине. Хотя, опять же, да, призываю вернуться к началу нынешнего кризиса. Саудиты были, наверное, шокированы в регионе, может быть, побольше всех остальных от происходящего. Почему? Потому что они удивились тому, как поразительно быстро Запад, даже в ущерб себе, отказался от всех, да, или от большей части торгово-экономических связей с Россией. А Саудовская Аравия, как страна, которая все-таки очень сильно привязана и экономически, и финансово к странам Запада, и большая часть золотовалютных резервов саудовских и инвестиционных пакетов находится в странах Запада, понимает, что может с ней самой непосредственно произойти, если вдруг кто-то на Западе решит, что Саудовская Аравия в общем-то, не соответствует тем параметрам и критериям, которые ей отмерили, собственно говоря, на этом Западе.
То есть, иначе говоря, если бы Запад, собственно говоря, если бы Запад не убедил бы Саудовскую Аравию прийти данный саммит в Джидде, то Запад продолжал бы давить на саудитов и заявлять, что они какие-то нехорошие, не такие, и нужно с ними по отдельности разбираться. Я правильно понимаю?
Нет, я считаю, что участие американцев было обусловлено тем, что если ты не можешь чему-то противостоять, это надо возглавить.
Такая логика.
Конечно, это саммит, на мой взгляд, это саммит глобального юга, да, и американцы хотели показать, что да, мы слышим глобальный юг, и на самом деле это не против нас. Мы не являемся причиной того, что происходит. Мы являемся страной, которая пытается помочь жертве агрессии и вот найти какую-то развязку, и вот мы готовы с вами разговаривать, услышать ваше мнение.
Ну, давайте прервемся. У нас новости на повестке дня. Турал Керимов, востоковед, Фархад Ибрагимов, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Ну, а мы вернемся, и Фархад с нами останется. У нас будет не менее интересная тема о стражах исламской революции. Не переключайтесь.
В Британии с удовольствием.
Разворот на восток. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали. Узнать за 90 секунд. Знаете ли вы, что общего между американским фильмом «Хоббит. Битва пяти воинств» и советской киноэпопеей «Война и мир»? А вот что. Перед тем, как снимать финальную схватку гномов, эльфов, людей и орков, режиссер Питер Джексон изучил Бородинское сражение в картине Сергея Бондарчука. Этот получасовой эпизод до сих пор считается самой грандиозной живой батальной сценой мирового кинематографа. Его спонсором выступило Министерство обороны СССР. Оно поставило на съемочную площадку 120 тысяч военнослужащих, 23 тонны взрывчатки, 15 тысяч ручных гранат, 1500 снарядов и 2000 дымовых шашек. Наибольшая трудность заключалась в том, чтобы научить гигантскую военную массовку скакать на лошадях. Фильм создавался, когда в СССР уже не было кавалерии как рода войск.
Поэтому всадников надо было воспитывать с нуля. Солдаты объезжали лошадей в своей советской форме, и в этом виде животные к ним привыкли. Но когда перед началом съемок им выдали исторические костюмы, лошади не узнали седоков и в ужасе разбежались. Над «Войной и миром» Бондарчук работал 6 лет. В 1969 году его четырехсерийная киносага получила премию «Оскар». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.